Скоро я принялся за работу. У меня есть способность поворачивать глаза так, что становится видна сущность вещей. Глянул я, к примеру, на оконную решетку и вижу, вся она состоит из крошечных смешных штучек, которые трясутся, бестолково топчутся на одном месте и вообще суетятся, будто верующие, собирающиеся к воскресной обедне. Теперь их слышно называют атомами. Усыпив предварительно мистера Амбрустера, я начал строить из атомов, как из кирпичиков, нужные мне комбинации. Вначале, правда, я ошибся и превратил железную решетку в золотую, но тут же растворил ее в воздухе. Очутившись снаружи, я загнал атомы на старые места, и в окне опять возникла решетка. Камера моя находилась на 7-м этаже здания, половину которого занимала мэрия, а другую – тюрьма. Уже стемнело, и я вылетел незамеченным. Увязавшуюся за мной сову я сбил плевком. Атомную печку охраняла стража с фонарями. Пришлось застыть сверху и все делать на расстоянии. Вначале я испарил черные штуковины, графит, как их окрестил мистер Амбрустер. Потом взялся за дрова, или, по его словам, за уран-235, обратил его в свинец, а свинец в пыль, и ее быстро сдуло ветром. Покончив с реактором, я полетел к истокам ручья. Вода бежала по его дну тоненькой струйкой. В горах тоже оказалось сухо, а папин па говорил, воды нам нужно полное русло. Тут как раз он сообщил мне, что малыш хнычет. Надо бы, конечно, сперва отыскать надежный источник энергии и уже потом ломать печку. Оставалось одно – дождь. Однако раньше я слетал на мельницу, сотворил и поставил электрогенератор. Поднявшись в облака, я начал охлаждать одно из них. Разразилась гроза и хлынул ливень. Но у подножия гор ручей был по-прежнему сух. После непродолжительных поисков я заметил провал в дне ручья. Вот отчего 50 лет тут и воробей не мог напиться. Я быстренько заделал дыру, на всякий случай отыскал несколько подземных ключей и вывел их на поверхность, а затем полетел на мельницу. Дождь лил, как из ведра, и стража, очевидно, ушла сушиться, подумал я. Но папин па сказал, что когда захныкал наш младенец, они позатыкали уши пальцами и с воплями разбежались кто куда. Он приказал мне осмотреть мельничное колесо. Починка требовалась небольшая. Да и дерево за несколько веков сделалось мореным. Ну и хитроумная штука была это колесо. Воды в ручье все прибывало, а колесо вертелось и хоть бы хны. В старину умели строить, но папин па сказал, что я еще не видел Аппиеву дорогу, сделанную древними римлянами, мостовая до сих пор как новенькая. Устроив его с малышом, как птенчиков в гнездышке, я полетел к Пайпервиллю. Занималась заря, и теперь за мной увязался голубь. Пришлось и на него плюнуть, а то нас бы обоих заметили. В тюрьме мэрии по всем этажам бегали служители с растерянными физиономиями. Ама сообщила мне, что, обратившись невидимками, они с Па и Лемюэлем собрались посовещаться в большой камере на краю тюремного блока. Да, забыл сказать, что я тоже сделался невидимым, когда проник в свою камеру взглянуть, не проснулся ли мистер Амбрустер. Папин па известил нас, что все в порядке, сказала ма. Нам, кажется, можно отправляться домой. А дождь сильный? Ливень что надо, чего это они тут так суетятся? Никак не поймут, куда мы подевались и где ты. Полетим на мельницу, когда разойдутся тюремщики. Все устроено, как велел папин па, начал рассказывать я. Но вдруг на другом конце коридора раздались изумленные возгласы. Затем к дверной решетке нашей камеры в перевалку подошел заматерелый жирный енот с пучком веточек, уселся на задние лапки и стал раскладывать костер. Глазки у зверька были удивленные. Должно быть, наш неотразимчик загипнотизировал его, не просыпаясь. Перед решеткой собралась куча любопытных. Но глядели они, разумеется, не на нас. Мы оставались невидимы, а на енота. Мне лично уже случалось наблюдать, как еноты разжигают костер. Но хотелось поглядеть, не заставляет ли неотразимчик зверей самих сдирать с себя шкуру. Однако только енот приготовился свежевать себя, один из полицейских сгробастал его в сумку и унес. К этому времени совсем рассвело. Откуда-то донеслись крики, а потом завопил голос, показавшийся мне знакомым. «Ма», — сказал я, — «мне было нужно посмотреть, что делают с бедным мистером Амбрустером». «Нет-нет, пора вытаскивать малыша и деда из пещеры», — сказала она. «Говоришь, мельничное колесо вертится? Еще как вертится, электричества теперь хватит». Ма нашарила рядом с собой Па и дала ему тычка. «Вставай, живо! Может, сперва выпьем?» — заикнулся было Па. Однако Ма поставила его на ноги и сказала, что хватит, надо спешить домой. Я тем временем уничтожил оконную решетку. Хотя дождь еще не перестал, Ма сказала, мы не сахарные, не растаем. Они с Па подхватили храпевшего неотразимчика под мышки и полетели. Все трое оставались невидимыми, так как перед тюремной мэрией зачем-то собралась громадная толпа. «Марш за нами!» — крикнула мне Ма, — «а то нашлепаю». «Сейчас», — ответил я, — «но остался». Оказалось, что мистера Амбрустера снова отвели на допрос в зал. У окна опять стоял мистер Гэнди и сверлил беднягу своими змеиными глазками, а двое типов закатили мистеру Амбрустеру рукав и готовились проткнуть ему руку какой-то стеклянной штукой с тонким наконечником. «Ах, подонки!» Я вышел из состояния невидимости и крикнул им: «Не смейте трогать этого человека!» В ответ кто-то завизжал: «Хогбинский щенок, держите его!» Я позволил им схватить себя и очутился втиснутым в кресло. Рукав мне тоже закатали. «Нечего с ним церемониться, впрыснуть ему сыворотку правдивости!» — хищно усмехнулся мне в лицо мистер Гэнди. «Теперь этот бродяга ничего не утаит!» Мистера Амбрустера они порядком отделали, но он стоял на своем и лепетал: «Не знаю я, куда девался Сонг. Знал бы, так сказал, не знаю я, куда». Ударом по голове его заставили замолчать, и мистер Гэнди, чуть не стукнувшись носом о мой нос, прошипел: «Сейчас мы узнаем, откуда у вас ядерный реактор. Один укол, и у тебя мигом развяжется язык, понял?» Тут же мне в руку загнали острый конец стеклянной штуки и впрыснули сыворотку. Но на меня она подействовала вроде щекотки, и я опять отвечал, что ничего не знаю. Тогда Гэнди приказал сделать мне еще укол, но я твердил свое, хотя щекотало больше. Внезапно кто-то вбежал в комнату и заорал: «Дамба рухнула! Смыла Гэнди дамбу! Половина ферм Южной долины в воде!» Мистер Гэнди отпрянул, как ужаленный, и взвизгнул: «Вы бредите? Это невозможно! В реке Большой Медведицы 100 лет не было воды!» Однако через несколько мгновений все сбились в кучу и зашептались о каких-то образцах грунта и о сборище перед парадной лестницей. «Вы бы успокоили их, мистер Гэнди», — посоветовал кто-то. «Они так и кипят, ведь как-никак поля затопило». Я с ними поговорю и все улажу. Тем более, что толком еще ничего не известно, а выборы через неделю». И мистер Гэнди исчез в дверях. Остальные кинулись за ним. Тогда я встал и начал чесаться. Вся кожа сильно зудела. «Ну, погоди, мистер Гэнди, я начинаю злиться». «Давай удерем», — предложил мистер Амбрустер. «Другого такого случая у нас не будет». Выскочив черным ходом, мы обежали здание и перед фасадом увидели огромную толпу. Наверху парадной лестницы стоял мистер Гэнди, а к нему подступал рослый широкоплечий парень. В руке у парня был здоровенный каменный обломок. «Я не знаю таких плотин, которые не имели бы предела прочности», — возгласил мистер Гэнди. Но парень потряс обломком над головой и проревел: «А что такое плохой бетон, ты знаешь? Тут же один песок, дамбу из этого бетона можно размыть галлоном воды». «Отвратительно, мерзко!» — затряс головой мистер Гэнди. «Я возмущаюсь вместе с вами и заверяю всех, что со стороны властей контракт выполнялся добросовестно, и если компания «Аякс» пустила в дело некондиционные материалы, мы выведем ее на чистую воду». А у меня уже страшно чесалось все тело и стало совсем не втерпеж. Надо было что-то предпринять. Здоровяк с обломком бетона сделал шаг назад, ткнул пальцем в сторону мистера Гэнди и спросил: «А знаешь, поговаривают, будто в компании «Аякс» хозяйничаешь тоже ты». Мистер Гэнди открыл рот, потом закрыл, затрясся и вдруг сказал: «Да, Аякс принадлежит мне». Вы бы слышали, что за рев пронесся по толпе, а парень чуть не задохся от возмущения. «И ты это открыто признаешь? Значит, ты знал, из какого дерьма построена дамба? Говори, сколько прикарманил?» $11,000, смиренно признался мистер Гэнди. Остальное пошло шерифу, членам городского управления и... Но взбешенная толпа кинулась вверх по лестнице, и больше мы не услышали от мистера Гэнди ни слова. «Ну и ну! Впервые в жизни вижу такие чудеса», — сказал мистер Амбрустер. «Что это стряслось с Гэнди, Сонг? Уж не рехнулся ли он? А черт с ним! Зато теперешнюю администрацию разгонят, вышвырнут всех мошенников, и мы заживем в Пайпервилле райской жизнью, если только я не двину на юг. Зимой я всегда перекочевываю поближе к солнцу. Нет, сегодня настоящий день чудес. У меня в кармане откуда-то народилось несколько монет. Пошли выпьем по этому случаю». «Благодарю вас, но как бы мании стало беспокоиться», — ответил я. «Так вы думаете, мистер Амбрустер, в Пайпервилле отныне все пойдет тихо-мирно?» «Еще бы нет, хотя, пожалуй, не сразу. Гляди, старину Гэнди волокут в тюрьму. Попался, который кусался. Нет, мы обязательно должны это отпраздновать, Сонг. Куда ты провалился?» А я уже опять сделался невидимым. Зуд прошел, я полетел домой тянуть электропроводку. Вода скоро пошла на убыль, но благодаря заткнутому провалу и открытым в верховьях ключам энергией мы были обеспечены. С тех пор мы зажили мирной жизнью. Мирная жизнь и безопасность нам, Хогбинам, дороже всего. Папин па говорил потом, что наводнение мы устроили неплохое, хотя и поменьше того, про которое ему рассказывал его папин па. В Атлантиде во времена прапапина па тоже умели строить атомные печки, Но эти атланты были настоящие головотяпы. Добыли целые горы урана, и все полетело вверх тормашками. Дело кончилось всемирным потопом. Прапапин Па еле ноги унес. Атлантида потонула, никто про нее теперь и не помнит. Хотя мистера Гэнди упекли в тюрьму, никто от него не добился, почему он так разоткровенничался перед народом. Говорили, будто бы на него помрачение ума нашло, но я-то знал, в чем была загвоздка. Помните колдовской трюк моего па, телепатическую трансфузию алкоголя из его крови в мою? Так вот, когда меня одолела чесотка после введения сыворотки правдивости, я взял и проделал этот папин трюк с мистером Гэнди. Он стал резать правду матку, а у меня зуд как рукой сняло. Этаких прохвостов только колдовством и можно заставить говорить правду. 1948 год написания. Фантастический рассказ Генри Катнера «Сплошные неприятности» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.